Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рядом, вот здесь вот, буквально в метре от меня.
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Эгей, эгей, понеслось, зазвенело над Россией призывное баранцовско-тимошенковское радиослово. Включайте радиоприемники, настраивайтесь на военное ревю, служивый народ от юного кадета до седого маршала, от новобранца до ветерана Великой Отечественной войны. Звони военного ревю, делись горестями и радостями, задавай любые вопросы, острые и тупые, искренние, ехидные, злые и добрые, но только не хамские и не матерные. Как сможем, так и ответим.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный. Тычьте пальцами, и мы услышим ваши чарующие голоса. Для тех, кто говорить уже набираете 8 967 200 ровно 9702, и мы прочтем то, что вы хотели сказать. То же самое касается и смс-ок на короткий номер 2420. Сообщение начинаете с букв РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Мы еще можем говорить, мы ведем военное ревью. Дорогие друзья, буквально полторы минутки. Вы все слышали, что в России смастырит новый авианосец. Правильно я говорю, Миша?
Да.
Новый авианосец.
Не новый, а первый авианосец.
Первый авианосец, да.
Правда,
да.
Мы чуть было не сделали Ульяновск. Мы продали же его на лом.
Когда-то у нас было авианосущий. Семь штук было, помнишь, да?
Да,
Миша, семь штук. Дорогие друзья, я коротенько назову. Моделька очень приятная глазу. Я видел в кабинете Рогозина, это все стоит уже. Ну, что там, Миш? Длина 330. Ты знаешь, национальную гордость Великоросса меня так замило, когда я увидел, что не хватает 3 метра нам для того, чтобы достигнуть Нимитса и Джеральда Форда. У них на 3 метра больше корпус.
И они еще пошире.
Ну, что любопытного, кроме взлетной, вот этого трамплина, так называемого, хотят сделать катапульту.
Одну? На всех?
Да.
Большую рогатку?
Да. Но зато две вот этих разгонных дорожки. Это раз. Ну, что любопытно еще? Да, это вот две штучки.
Для Ульяновска уже делали катапульты. Ё-моё, тут одну хотят.
Две...
Кого ты пугаешь?
Две фишку, значит, и еще. У авианосцев этого будет два двигателя. Один дизельный, а другой атомный. Да, тоже интересно. По количеству авиационных средств, ну, я не буду называть там самолеты какого типа, 90. Ну, это, в общем-то, техническое данные американские там все, да. У них там тоже где-то в районе 90.
Дело в том, что создавать авианосец, на котором меньше 80 летательных аппаратов, нет смысла.
Ну что, где будут, любимый вопрос Тимошенко, стапельных возможностей понаблюдается. Питерцы хотят на родословном Балтийском заводе хотят делать. Я думаю, они, наверное, победят, потому что рядом же и конструкторское бюро, и кадры.
А выводить они его в море как будут?
Там, говорят, у них есть аж 3 километра, где-то они воду нашли. Говорят,
что 3 километра глубиной?
Нет, длиной, чтобы вывести.
Морской канал нужен.
Да, ну что еще?
Можно позвать
там
украинцев, они же лопатами вырыли Черное море.
Да, кстати, между прочим, и Керчь мелькает. Значит, Северодвинск, Питер
там и там стапель Керчь позволяет в Керчи.
Да. Но там с кадра придется готовить, наверное, столько же, сколько будем строить авианосец.
И говорят, оборудование.
Спецы говорят, что 8-9 лет, а 10 никто не заикается.
Я помню, когда в Советском Союзе замахивали сделать Ульяновск, проблема была, например, в том, что нужны краны 70-метровой высоты с таким же вылетом стрелы.
Ну, ну что, дорогие друзья, пока, конечно, ну, скажем так, все в чернильнице, тем не менее, это приятно берегит душу, что мы задумались над этим. А кадры, кадры, это же надо уже сейчас начинать готовить.
Ой, я тут смотрел замечательный фильм про наш ледокол «Лидер», который уже практически совсем готов. А дальше получилось то же самое, моделька, видимо, будет. Поскольку по стоку, ну, нету денег, а выдержитесь.
Хорошо. Ну что, дорогие друзья, это по вашей просьбе, опять-таки, мы вам рассказали. Любаша Долотова подсказывает, что у нас Юрий в эфире, Московская область. Да, ну, начинаем общаться. Поехали.
Вот, я хочу сказать этому малохольному водке, что для меня присоединение Крыма – это праздник на уровне 9 мая. Вот. А когда Гетман Сагайдачный бил в Черное море, после его, него на турецких берегах оставались пожарища и развалины городов. Это было 400 лет назад. Если бы он сейчас живой встал из могилы, я думаю, он и порубал бы всю киевскую банду в мелкие куски. Как вы думаете?
Не, он бы их на колы насадил.
А, по-польски, это хорошо.
Да, да, да. Они же ведут себя, господи, ну,
вчера как мне, ляхи. Вчера мне звонил полковник Заяц, который очень долго служил, Александр Заяц, на Украине, говорит, уже точно установлено, что Диоген тоже был украинцем, потому что бочка точно из-под самогона.
А, ну да, 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 да.
Никита из Волгограда, добрый вечер.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
У меня накопилось много чего спросить.
Давайте договоримся так. Как в советское время по 2 килограмма в одни руки, да? Вот максимум 2 вопроса. Поехали. Конкретно, без предисловий. Сразу. Вопрос, вопрос.
Во-первых, есть пожелания на следующую программу, тема.
Давайте, 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 давайте.
Русские и русскоязычные во французском иностранном легионе. Почему меня с кем заинтересовало? У меня мой одноклассник, скажу так.
Хорошо, записываем. Да, Миша, я пишу, да, легион русский.
Легион – это оранжерии. Да. А да. Что они хотят узнать про него? Ну, есть там наши.
Русские, да, да. Ну, кто они служат,
где их там воюют? Кто они?
Да,
Миша, а это всякие реконструкторы, иногда ну, отслужившие.
Вот, вот покопаемся и ответим человеку. Ой, обязательно.
Как ответишь? Они там все время меняют состав.
Мне все интересно, что народ спрашивает. И второй вопрос.
Виктор Николаевич, вопрос такой. Нынешнее состояние учебных военных центров в Рязанских вузах. Есть информация, что у них закрыт набор.
Не понял, не понял. А военно-учебные центры, это так называемые, подождите, пожалуйста, межвузовские военные кафедры, что ли, типа, да? А?
Ну, что-то вроде этого. Раньше они создавались на базе бывших военных кафедр при гражданских вузах. Готовили...
Ну, когда-то их было 229, при Сердюкове опустились до 64, сейчас Шойгу восстановил там, по-моему, пару десятков. Да. Так что вы хотите сказать, военные кафедры закрывают, что ли?
Нет, закрывают именно в учебных военных центрах, это бывшие военные кафедры, закрывают набор.
Ну, подождите, военно-учебные центры – это вузы, это группа вузов, объединенных в один центр. Вот так я понимаю военно-учебный научный центр. Так что там закрывают?
Ну, например, в Тольятти, в моем вузе, в Тольяттином госуниверситете, там набор прекращен.
Кого? На какие вузы?
А на какие-то военно-учебные центры, имеете в виду?
Конечно.
Да, 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 да.
Ну, там гуманитарий, я там точно не скажу.
Ну, вот видите, значит, посчитали, что гуманитарий уже достаточно. Ну, в ГУКе же смотрят, кого много, кого мало, вы понимаете, да?
Да. Еще есть вам замечание одно небольшое, если позволите.
Ну.
Не в обиду вам, но у меня очень большая просьба. Лариса, пожалуйста, выключайте мобильный телефон, иногда звоните, мне очень приятно.
Но Вов сегодня ни разу еще не позвонил. Дорогой мой человек, я должен 24 часа быть на связи с главным редактором. Не дай бог, это редакционный телефон. Я военный обозреватель. Сейчас по тревоге побросаю военное ревью, бегу заметку делать. Да, друзья, и не дай бог, если Сунгоркин не дозвонится до меня. Для меня это страшнее атомной войны. Так что, извините, я буду отскакивать от микрофона. Но замечание принимается. Ну что, 10 секунд осталось, дорогие друзья.
Напоминаем наш телефон для связи. 8-800-200-97-02. Ждем вас.
Радио. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, здесь же полковник Тимошенко. А к нам дозвонилась Евгения Ивановна из Симферополя. Послушаем, народ.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вы меня извините. Я вам уже звонила один раз насчет памятников ветеранам вооруженных сил. Угу. Вы говорили, что свяжетесь с военкомом Крыма. Есть какой-нибудь результат или
никакого
нет?
Никакого нету пока результата, потому что не поднимает трубку, дорогая моя. Потому что таких, как... Внимание. Вот хорошо бы, чтобы вы сейчас назвали открыто в эфире телефон военкома Крыма, да? Нас сейчас слушает и министр обороны, и начальник генерального штаба, и начальник ГАМУ. Пока мы бы сегодня вели военную передачу, то они, возможно, они баронец, до него дозвонились бы. Потому и я прошу и других радиослушателей, мы с Тимошенко просим. Есть проблема, сразу телефончик давайте. Это очень действенное средство. Так что,
нет, у меня их телефонов нету.
Ну что,
а как же мы будем их искать?
У меня он есть в кабинете. Я звоню, не подпускаю, не берет трубку. Дежурный берет, а его его мобильника не дает, а в кабинете не снимает. Так что все-таки попросите, чтобы кто-нибудь дозвонился до военкома, чтобы военное ревю позвонил. Миша, кто нам дозвонился?
Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вы сегодня уже упоминали наш славный город как кандидата на строительство авианосца.
Да.
Ну, что я могу сказать? Я как раз живу в районе, который прилегает к судостроительному заводу «Залив», и должен сказать, что уже все окружающие, так скажем, доступные места обклеены объявлениями о том, что-то судостроительному заводу специфические специалисты, рабочие, инженеры. Ну, а также я озабочен тем, что мой завхоз по образованию тоже судостроитель и, наверное, скоро уйдет на этот завод. Ну, это я так, о проблемах. А теперь вопрос. Правда ли, что военно-морской флот есть даже у такого, Киргизстан, военно-морская база?
Вот это второе сразу говорю вам. Вы верно, да, есть. Она теперь называется объединенная. А как такового флота у Киргизии нет. Там есть, да.
Я немножко не понимаю, ведь с кем
воевать? А там не воевать, дорогой мой, там научный центр по разработке, ну что, сказать в эфире?
Скажи, конечно.
Подводного оружия, дорогой мой человек. Вы поняли меня, да?
Понятно. То есть это для того, чтобы не заплыло в разные...
Там очень хорошие, там хорошие условия для разработки оружия. Идеальные условия в этом озере. Больше вам не скажу, иначе на Лубянку вызовут. Ответ закончен. Поехали дальше. Владимир, вот будет Владимирович или Михаил, это твои. Пожалуйста.
Да, добрый день, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Ну да, да, да.
Я в эфире?
Да, конечно.
У меня, уважаемые полковники, два вопроса, если позволите. Первый вопрос. Недавно в средствах массовой информации прошла информация, что Владимир Владимирович Путин открыл в Артеке смену и назвали это «Саманта Смит». В советское время очень часто говорили об ней, но потом из информационного поля пропало. Вы не подскажете, что с ней случилось?
А ничего не случилось, что с ним могло случиться?
А почему, допустим, не пригласить сейчас?
Ну, в памяти, с советского времени до сегодняшнего дня прошло много дней.
Ну, просто интересно было узнать о ей судьбе. Что случилось?
И вы же полагаете, что это в формате военного ревю, да?
Ну,
вот, мне ударило в голову Саманта Смит. Вот дай-ка я позвоню Баранцу и Тимошенко, пусть они нам расскажут. Они расскажут, я скажу, что они не знают ни хрена.
Да,
правильно?
Да,
не,
да,
я... не, я думаю, что так. Я бы так именно сделал.
Как я их сделал, не... да? Как я их сделал, да? Ну ладно, мы сейчас подумаем, узнаем что-нибудь, обязательно скажем. И второй вопрос,
да,
пожалуйста.
Да.
Давайте.
Второй вопрос. Да. Я попытался позвонить, когда вы обсуждали Афганистан. Вы не подскажете, через чем она так привлекает? Советский Союз туда поперлись. Теперь американцы там находятся. Там что, нефть, золото, руда?
Там все есть, но стратегически важный район. Если вы на карту посмотрите, да, это невероятно важный район с выходом. Вы посмотрите дальше Афганистана. Там воды много туда, на юг. Ну, вот так. Ну, а по-советски мы шли что там,
а Миша? А с Самантой Смит что случилось? Ну, да. Погибла в авиакатастрофе. Да. Ну, никто же не виноват, да, елки-палки. Небольшой двухмоторный самолетик. Ну, и промахнулся мимо полосы.
Ну, вы помните, она была символом, так сказать, укрепления советско-американской
дружбы. Разрядки, так сказать.
Да, разрядки, да. Да, это девочка-цветок была. Она долгое
что
время
могло
была.
Случиться, да, с человеком? Да ничего особенного. Погибла.
Ну что...
Здравствуйте, Михаил,
давай,
слушаю вас.
Я замолкаю, поехали.
Алло, алло.
Да,
алло.
Да.
Алло, алло.
Да, да, пожалуйста, алло. Пожалуйста.
А меня слышно?
Конечно,
а то...
прекрасно, да.
А, ясно, Симферополь.
Да, конечно,
Крым.
Да.
Я вот хотел, услышал Евгения Ивановна, по-моему, звонила, не может до военного комиссара Симферополя дозвониться по поводу своего пенсионного обеспечения и так далее.
Да.
Надо просто понимать, что военный комиссар – это довольно номинальная фигура, а там есть рабочие лошадки, начальник пенсионного социального обеспечения.
Угу.
Вот, надо обращаться к нему. Дозвониться можно и найти, поэтому пускай она ищет именно этого человека.
Угу.
А я как раз вот с вопросом по военным комиссариатам. Ну, вы знаете, что они занимаются агитацией, призывом граждан в военную службу, поставкой их, соответственно. Также занимаются, сейчас уже развивается призыв по контракту, идет много молодых людей со средним специальным образованием. Кроме того, после увольнения военнослужащих мы занимаемся вопросами их учета, содержания, пенсионного обеспечения и в том числе вопросами мобилизации.
И у вас низкая зарплата.
Вот вы прямо...
какой может быть еще вопрос?
Начальник отделения, представьте, мобилизационный начальник отделения призывного отделения социального ставка 10 430 рублей.
С ума сойти! Вот какая зарплата, такая у них и мобилизация будет.
Там еще бабку 90-летнюю не назначали нигде, не знаете, а то было одно время.
Не, когда... ну это же нельзя делать-то, понимаешь, давать большие деньги каким-то начальникам мобилизационного отделения, когда не хватает госслужащим, понимаешь, их 1,5 миллиона, больше, чем в Советском Союзе.
Бездельники.
У них все надбавки
никакой
учитываются.
Никакой пользы не приносят. Они хотят, там, чтобы им там аж по 20 тысяч,
да,
платили. Так вы говорите, сколько у начальника второго отдела? 10?
10 430 рублей ставка со всеми доплатами там за секретность.
И должность уже гражданская. Там есть еще парочку офицеров вроде
гражданские
бы.
Гражданские и офицеры в запасе приходят, да, потому что другие мужчины там работать тоже не могут, если они еще имеют пенсию. Но есть, которые не имеют. В основном это работают женщины.
В чем-то и дело.
Помощники получают 8 000 ставка.
Да.
Старшие помощники 8 700. В целом в месяц средняя зарплата у начальника отделения получается 14 000.
Скажите, а военком все еще военная должность или уже переодели в пиджачок?
Нет, это гражданское, но спланируют сделать,
да,
областных,
да,
военкомов, республиканцев, 3 должности военные.
Да, я слышал это в Министерстве обороны, да, что Шойгу намерен...
И начальник второго отдела.
Да, ключевых, да, вернуть офицерские должности, как, собственно, и в Суворовске, и на Химовской учили, что там поменьше пиджачки преподавали. Ну что, мы вас услышали. Мы вместе с вами возмущены. Я вижу, что Тимошенко тоже не радуется 10-тысячной зарплате. Да, Миша?
Тихий ужас.
Но это общая беда и гражданского персонала уже, да,
тихий
Михаил?
Ужас.
А то нам говорят, что вы...
Я скажу вообще так. Вот с точки зрения... Вот когда смотришь отстраненным взглядом, так сказать, взгляд проходящего мимо, да?
Да.
Вот такое впечатление, что безопасность страны на словах волнует всех. А вот как только дело до денег, то госслужащему 75% сразу пенсию, что-то, елки-палки, у него особые условия труда, ему 200% сразу за это выплачивают от оклада, военным 100%, да?
Да.
И вот пошло, а самое главное, ребята, пожалуйста, не троньте наших военных юристов. Ой, мы их купим на корню. Да. Они тут на Поршах летают, бабушек убьют.
Где-то сегодня в Сибири областная или краевая дума сама своим решением в два раза увеличила зарплату.
А давай мы себе тоже увеличим в два раза и посмотрим, что они будут делать.
И теперь представьте начальника второго отдела и пацана в банке, у которого зарплата 350, у начальника второго отдела 10 тысяч рублей. Кто больше пользы приносит? Ну что, дорогие друзья, это уже лирика. 17:27, 20 секунд осталось. Баранец и Тимошенко ведут военное ревю. Сейчас мы уйдем на новости, а потом вы снова можете задавать нам любые вопросы. Не переключайтесь, военное ревю всегда с вами.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. С вами полковник Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился Иван из славного города Энгельса. Итак, ваш вопрос, Иван.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если позволяете, консультация.
Конечно.
И маленький вопрос.
Да, если
позволяете. Первая консультация, это хотел бы поступить вот на контракт в службу, интересует, с высшим образованием гражданским, возможно ли получить офицера?
Вам для этого надо
если будет... позарез, специальность нужна армии.
Вас могут на курсы послать, да.
Специальное управление.
Да, но вас переподготовят несколько раз, прежде чем погоны дать, уважаемые. И вы там по военной учетности специальности сдадите экзамены, вот как на военных кафедрах в университетах там или где-то, да. Ну, вам просто сразу так погоны не преподнесут на серебряном подносе. Вас немножко, скажем так, натаскают на специальность с военным аспектом. Второй вопрос, поехали.
И... это причина расформирования воинской части 1-я отдельная бригада охраны города Москвы. 83-420.
Я понимаю. Ну, а зачем нужна такая бригада? Может быть, хватает батальона?
Ну, как бы задачи выполняла такие серьезные охраны.
Не, я помню. Да, я помню. Ну, так она охраняла, ведь, если не изменяет мне память... А руками Анатолия Эдуардовича Сердюкова центральный аппарат был во сколько раз сокращен? Не подскажете? И здания, естественно, ушли. Чего охранять-то? Постов стало меньше. Ну вот.
Понял, спасибо.
Вот так. Здравствуйте, Виктор, слушаем вас.
Ставрополь, из Канцева, Виктор. Господа офицеры, вот в 64-м году у меня умер отец, участник обороны Севастополя, инвалид второй группы, был награжден именным оружием и несколькими орденами, я мальчишкой был, не помню. И в день похорон приехали из военкомата ребята и забрали оружие наградное и ордена все. Вот.
Таково было действующее законодательство в то время. У моего отца награды тоже изъяли, когда он умер.
И нельзя вернуть ни
В семье оставался только орден Отечественной войны.
Да, у нас все забрали.
В семье оставался только орден Отечественной войны. Ну, придурки военкоматские, мало ли, схватили все и убежали. Вот и все. Вернуть ничего нельзя.
Ну, извините, Дана.
Да, спасибо. Пожалуйста. Сергей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор и Михаил. Я хочу вам задать вот вопрос. Ну, прежде всего, во-первых, спасибо вам огромное за немного юмористическо-познавательную передачу. И как вы считаете, теперь второй, возможно ли у нас непоправимые проблемы в стране исправить? Это дураки, дороги и климат очень суровый, морозный. И второй вопрос. Есть такое мнение, что деньги утекают и будут всегда утекать из нашей страны, потому что у нас невыгодно строиться производство, очень высоченные издержки производства, и поэтому люди вкладывают в западные экономики, в акции предприятий, в различные индексы. И поэтому этот
отвечаю с конца.
В условиях открытости не остановится, только
в условиях
автарки.
Отвечаю с конца. У нас расходы на, по сути, существование предприятий из-за этого тепла, энергозатраты, вдвое выше, чем в Европе. Сами понимаете, будут вкладывать или нет. Если это только нам позарез надо, тогда мы будем это делать. А сегодня ведь позарез нужно кому? Нужно сегодня просто добраться до этого актива, раздербанить его, а шкурки выкинуть, и все, а с деньгами отчалить на Канары. У нас же патриотизм, в первую очередь. Но как только дело доходит до денег, вот патриоты куда-то деваются. Здравствуйте, Хабаровск, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня два маленьких вопроса по поводу Афганистана, вот интересно, в нашей
Давайте.
Истории. Значит, первое, вот если бы Советский Союз не ввел войска в Афганистан, были бы для нас какие-то отрицательные последствия. И что это, как бы, тоже про Афганистан. В некоторых средствах массовой информации, вроде как американцы утверждали, что это они спровоцировали ввод войск советских в Афганистан. Правда ли это?
Ну, отвечая с конца, как плохой ученик, скажу, что, вообще говоря, существует версия, о том, что мы собирались вводить их не в Афганистан, а в Иран. Потому что, ну, к тому способствовал уже, так сказать, житейский опыт. Мы туда входили. И говорят, что у нас даже статья была в договоре с Ираном соответствующая. Но тут-то у них власть сменилась, прилетела Аятолла куда-то вводить. А на Афганистан, в общем-то, был вспомогательный удар. Естественно, там же граница. Вот. Ну, то, что американцы нас отчасти спровоцировали, это да. Слишком уж они туда лезли. Вот и все, вопрос. Второй вопрос напомните.
Первая часть. А вот если бы мы не ввели в Афганистан, у нас были бы какие-то отрицательные последствия вот нашего, допустим, не ввода? Вот что бы последовало за этим?
Ну, были бы, ведь никто же не рассчитывал, что, значит, естественно, это будет продолжаться и развиваться в таком ключе. Появятся талибы, появятся, будем говорить, первоначально подготовленные американцами террористы. Они же талибов научкивали и кормили через Пакистан. А если бы мы туда вошли, ну, собственно говоря, мы-то ведь там строили, бог знает, чего только не построили. Афганистаном, понятное дело, правил бы тот, кто даст крестьянам топливо и электричество. Но поскольку нам не дали сделать этого, вот получилось то, что получилось.
Спасибо.
Александр, город Барнаул, в эфире военного ревью. Пожалуйста, Александр.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Вопрос просто смешной. А почему сейчас не звонит в Белоруссии или откуда там? Вот. Очень большой, блядь, влиятельный деятель.
Это с находки вы имеете в виду?
Нет.
Ростислав, что ли?
Ростислав, да, вот.
Да.
Может, он в отпуске.
Вы уже грустите,
уже,
да?
Что-то с полгодика уже.
Да. Большой мастер подбрасывать дерьмеца в российско-белорусские отношения, да? Вы заметили,
не,
да?
Не-не-не, но против Бакина я против ничего не имею.
Да.
Вы тоже. Я вас уважаю. Во-первых, я хотел вам сказать огромное спасибо Виктору Николаевичу, Михаилу Владимировичу. Вот за большое спасибо.
Спасибо вам.
За эту передачу. Вот теперь слушаю передачу. «Комсомольская правда» ваша самая лучшая.
Спасибо вам большое. Мы бы стараться работать еще лучше. Спасибо. Да. Валентин Ставрополь.
Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня, значит, такой вопрос.
Значит, ну, вы смотрите, вы же люди не подневольные, поэтому, если можно, скажите откровенно.
А кто вам сказал, что мы люди подневольные? Это кто вам сказал?
Вы сначала вопрос задайте.
Жены наши, да. Что ли? Ну, вы их не знаете.
Вы сначала вопрос задайте.
Значит, внимание. Вот когда, значит, Российская империя развалилась, русские офицеры что делают? Держат присягу, ушли на юг, на Кубань, туда, в Северный Кавказ. Организовали добровольческую армию.
Да, потому что они были за царя. Они хотели, чтобы сохранилась царская власть. Да, правильно, да? Они буржуазию защищали, богатеев защищали. Они были сами жили не бедно. Да.
Они же учредительное собрание. Они не хотели этот царя.
Давайте не в глубины так далеко не погружаться. В чем суть вопроса?
Вопрос у меня такой. Когда разваливали Советский Союз, почему советские офицеры задницами сидели? Почему присягу не держали?
Я очень жалею.
Виктор, подожди секундочку.
Да, внимание, внимание.
Значит, а я вот хотел бы вас спросить, уважаемый.
Да, да.
Вы хорошо помните конец 80-х? Как оплевывали армию.
Отвечайте.
Как оплевывали армию, как орали, писали везде и по телевизору показывали, что она никому не нужна, что офицеры мордуют солдат, а солдаты строят генералам дачи.
Нас с дерьмом смешали в конце 80-х.
Чего вы хотели от этой армии?
Или нет, а?
Вы это помните? Нет?
А где бойцовский дух? Что это за офицеры?
Твои елки-палки, бойцовский дух, бойцовский.
Забросанный гнилыми яйцами и помидорами бойцовский дух, вы хотите сказать, да? Дорогой мой человек.
А чего вы не кинулись на защиту армии в 80-х, а?
Я иногда очень жестко
отвечаю. Вот удивительно.
Отвечаю. Мне бы очень радостно было из танка расстрелять ваших родственников, которые там окружали Ельцин. Я бы испытывал гигантское настроение.
Я
в том числе и вас, если вы защищали Ельцина. Вы этого хотите? Я этого не хотел. Я понимал, что это война. Если мы пошевелим своим плечом, это война. Понимаете или нет? У нас другое понимание было тогда ситуации.
Тогда не надо плакать, что вам мало платят. Молчите.
Да кто же платит? Кто же платит? Никто же никто платит. Извините, офицеры сейчас не говорят, что мало платят. Платят ты, гражданский персонал плачет, дорогой мой человек.
А то это, сейчас плачете.
Да мы не плачемся, дядя. Не плачемся мы. Стыд уже с 12-го года. Повысили зарплату.
Вот тут вопрос был предыдущий.
Чего же вы плачете, Тимошенко? Плачете.
Когда у нас кончится проблема с дураками и дорогами?
Никогда. Пока существует
вот
Россия,
с дорогами пытаются вечна. Что-то сделать, а с дураками?
Ну, что ж вы не шли расстреливать тех, чтобы возле Белого дома 20 тысяч
мужчин
кишочки бы намотали на
траки? А представляешь, если бы действительно армия попыталась взять власть в свои руки, как всегда, значит, естественно, наваляли бы, мама дорогая, сколько народу, потому что армия – это топор, люди не хотят этого понять. Это топор, а не скальпель, а не пинцет. И вот у нас бы была с тобой передача, и нам бы говорили, да вот же вы кровавые,
В 93-м пару дурачков придушили же, да? Помнишь, сколько воя было и вони, и скулежа, а? Миш, ты помнишь, да?
Да я-то помню. А?
Мы пошли в 93-м, да. До сих пор проклинаете.
Придушили-то потому, что они сами, собственно говоря, полезли.
Кинокадры за нас говорят все. Вот тут плохо.
Кому они говорят кинокадры-то?
Да. Не, вот эти, где они лезли на БТР и на... Ты помнишь, когда
да
их
кому
там...
кому нужны эти кадры? Господи.
А вы сейчас плохо, мало хорошо платят. Гражданскому персоналу платят плохо. 10 тысяч, вы слышали, да?
Нет.
Вот это мы, вот этих людей мы понимаем. 10 секунд осталось. 8-800-200-97-02. Баранец и Тимошенко с вами. Через 2 минуты снова.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, я напоминаю, что рядом полковник Михаил Тимошенко. И большая просьба к нашей аудитории. Здесь люди просто требуют. Принимайте только военные или военно-политические вопросы. Аудитория, родная, я прошу учесть. Поехали, Любашка, кто там у нас? Сергей, Московская область. Поехали. Надеемся, военный или военно-политический вопрос. Поехали.
Здравствуйте.
Да.
В этом году у меня сын закончил среднее специальное учебное заведение. Вот скажите, вот на время учебы ему была предоставлена отсрочка от службы в армии.
Да.
А вот в случае поступления в этом же году, допустим, в ВУЗ, не будет ли она...
Две отсрочки не дается. Одна отсрочка только. Вы уже, сын, одну отсрочку воспользовался. Закон не разрешает.
Ну, учеба продолжается как бы или нет? Одно учебное заведение закончилось, все, да? Отсрочка закончилась. Нет.
Да, если ему было 18 лет, ему дали доучиться, вот это считается уже отсрочкой для получения образования. Вторая, к сожалению, не положена. Так закон гласит Российской Федерации, отец.
То есть никаких дополнений, просто я слышал, что какие-то дополнения были к закону, и там изменений нет такого, да?
Нет, дорогой, нет. Ничего не случится, 12
Здравствуйте,
месяцев.
Павел, слушаем
да.
вас.
Да. Павел. Белгородской области. Белгород, алло, Белый добрый, город, добрый, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вдогонку предыдущему оратору о воинской присяге.
Угу.
Отречение императора, да, ну, его вынудили, как бы освобождало военнослужащих от присяги, правильно? А что происходило вот с вами? Вы же военные, да?
Да.
Там вот изменения, спокойно, я без упреков, хочу просто разобраться. Угу. Как вы относитесь к этому? Поменялось государство, и присягали одному... Получилось другому. Вы же военнослужащие не переприсягали.
Нет, переприсягали, хотя нам предлагали. Да, была такая мысль у Павла Сергеевича Грачева. Да,
соорудить новую присягу.
Да. Это были черные дни лично в моей жизни. Самая большая трагедия, вот кроме там смерти близких родственников, это у меня самое большое горе. Уважаемый товарищ, да.
Понятно, спасибо.
Да, пожалуйста.
Служил срочно в начале 80-х. Пошли шифровки читать.
Да, поехали.
Дедовщина была жесткая. А как сейчас обстоят дела с дедовщиной? Неужто обуздали или замалчивают безобразие? По-моему, никто сейчас почти не замалчивает ничего.
Нет, не замалчивается. Ну и скажем, что на 100% ее не... Но сильно придавили.
Сильно придавили. Придавили. Но на 100% да. не получается. Потому как что
никогда.
У американцев, например, все контрактное, а тем не менее и у немцев. А угу. не получается.
Ну что, добрый день. Наивный вопрос. Вот давай мы все подряд. А что он тут? Вам хоть раз звонил со своим вопросом кто-то старше полковника? Или в генералов проблем нет? Лев, нет, почему? Нам звонили генералы. Лев, уважаемый, звонили. И полковники часто звонят, и действующие, и запасные. Вы это слышите? Если вам хочется, чтобы вам генералы звонили, но мы организуем, но это же будет искусственная передача.
Конечно. Зачем это нужно?
Да.
Ну, вот вопрос не совсем военный, но вообще-то, естественно, нас касающийся.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему при объединении СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны в Нацгвардию поставили во главу АВО, угу. то есть вневедомственную охрану?
Угу.
Там, мол, все разваливается, и люди уходят. Ну, вообще-то, если вы хотите получить квалифицированный ответ, и чтобы руководство Министерства внутренних дел и Нацгвардии обеспокоилось, вы бы туда написали такое письмишко. С фактами. Понимаете, МВД это не совсем мы, Нацгвардия это не совсем мы.
Да.
Вот. Это во-первых. А во-вторых, мне сдается, это потому, что их просто численно больше авошников-то.
Угу. Вот спрашивают, есть ли сейчас государственные пороховые заводы?
Ну, конечно,
Казанский, есть. Пермский, Миша, там их... Да, но заодно тут вопросик с подкладочкой. А как вы, баронец Тимошенко, оцениваете качество современных порохов, как они говорят.
Ха. Валовые пороха, вообще говоря, они и есть валовые пороха.
Да.
А если хотите знать, ну вот, например, когда отстреливаешь калаш 7,62 или 5,45, соответственно, значит, натовскими патронами или американскими, разница есть. Кучность резко подскакивает. Но теперь у нас же был долгое время в загоне промышленность боеприпасная, да и вообще ее чуть было не прихлопнули в последнюю нашу военную реформу. А рецептуру пытаются изменить. некоторыми присадками, что должно резко повысить качество и нагар уменьшить. Так, поехали дальше. Слушайте, уважаемые, вы нас затюкали уже вопросом, имеется ли в черте города Москвы постоянно действующий выск военной авиатехники. В Монино поезжайте, елки-палки, там музей. Так, ну, вот теперь, будем говорить, классики вопросов, да? Отвечать или нет? Подскажите уж сами. Вот в свое время был изобретен Урал-375П плавучий. Спереди был бак. Что было в этом баке? Топливо, газ, пенопласт. Ну, елки-палки. Ну, чем вы вообще заняты там, когда задаете такие вопросы? Ну, ей-богу, время у людей отнимаете и место. Николаю из Перми, из Перми спасибо за подсказанную тему.
Это какая, Миша? Какая?
Насчет того, что поляки снюхались с немцами и начали вторую.
Угу.
Почему так не выполняется указ президента 604 от мая 2012 о ежегодный индекс пенсии? Строго спрашивают нас. 100 раз отвечали.
Вот хорошая реплика, Миша. Спокойно. Советский солдат присягал народу. Точка. А то, что народ стал российским, он другим для армии не стал. Спасибо вам, дорогой товарищ. Вот это спокойное мужское офицерское решение. Поехали дальше.
А вот была сеть бомбоубежищ, где можно было спрятаться от ядерной бомбардировки. Сохранилась ли такая сеть сейчас и имеет ли смысл поддерживать в полном функционале всем бомбоубежища страны? Да, имеет, с моей точки зрения.
Здесь Олег из Ростова-на-Дону пишет длинное письмо о том, что военный преступник Ахмед Закаев якобы поставляет дрова в Хабаровский край из Закавказья, а наше Министерство обороны...
об этом уже писали.
Миш, ну, это все равно, что Министерство обороны будет возить воду на Волгу, мне кажется, так. Можно вот примерно сравнить.
Это уже бредили на эту тему.
Да.
Ну, что-то вот жара, наверное, действует.
Дорогие друзья, цедите сквозь зубы и мелко пережевывайте такую информацию, тем более в таких политизированных условиях. Едем дальше.
Можно ли польские комплексы «Патриот» оснастить ракетами класса «Земля-Земля»? Возможно, с ядерными боеголовками? Нет, невозможно. «Патриот» не под это.
Так, у немцев во время войны была программа по созданию атомной бомбы. Как вы думаете, почему, в отличие от американцев, у немцев ничего не получилось?
А не вышло, потому что англичане рвали во время у них танкеры с тяжелой водой. Иначе бы сделать успели.
А потом же они этого товарища подбили ручки и выкрали.
Миссия ЛСОС называлась.
Да, и стащили к себе. Что у тебя еще, Миш, интересненького есть, а? Ну, давайте. А вот опять
такое...
призывы, Миш. Принимайте, товарищи полковники, принимайте только военные вопросы.
А ну... тут вот джип нами на складных крыльях. Почему не сделали, а был такой? Да потому что у нами разработок была тьма, и очень мало чего пошло в серию. Вот что я вам скажу. Не для этого был нами.
А вот человеческое... В 2004 году уволился в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Жилье не получил, так как не смог получить справку от Министерства обороны, внимание, Украины о сдаче жилья. Осталось ли у меня право на получение жилья? Спасибо, Александр. Во, как судьба закрутила.
Вот черт возьми.
Что будем советовать человеку? А? Ну, он отслужил в Украине.
Да.
Он служил. Ему украинское Министерство обороны
показало
в 2004
дулю.
Году уволило, и уволило без жилья.
Без жилья.
Опа.
Значит, претензии, получается, к Украине.
К Украине. Получается, что да. Да.
Если бы это было после 2014-го, и он успел бы послужить в вооруженных силах, можно было бы о чем-то говорить.
А вот, говорит, тупой вопрос из Бруклина. Почему вы ранее смеялись, что американские авианосцы – хорошая мишень для России, а теперь вы полны гордости от планов строительства авианосцев в России?
Дело... Да планы они и есть, и мы полны. Но дело в том, что под него у нас задач-то нету. Под авианосец. А если их делать, надо делать как минимум 4.
А еще у нас есть такое оружие, которое мы ваш авианосец можем потопить, а вы наш нет, товарищ из Бруклина. Ну, это я так.
Ну, переживает человек за нас, а ты его вот так вот сразу по клавишам.
20 секунд, Миш, будем расставаться с народом, да?
Увидимся и услышимся завтра.
Да, в 17:04.
Время передачи прежнее, частоты прежние. Будем ждать ваших звонков и смс.
И ведущие тоже прежние. Фамилия Баранец, Тимошенко. Звоните. До завтра.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.